Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырманчы февраль жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Өткөн жылы Тажикстандын Согду облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн соттолду. Ал эми башка аймактарында кармалып жоопкерчиликке тартылгандар тууралуу так маалымат жок.
Посолстволго барсак ал жакта биз эч кандай жардам бере албайбыз силерге, биз өзүбүздүн адамдарыбыз бул жакта деп алар жөнөтүйдү.
Кыргыз өкмөт өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17 жабууну көздөдү.
Алар деген 1-апрелге чейин клиничка базасын биздин комиссия көрсөтөт, көрсөтпөсө биз азыбайт этебиз. Болду.
Ошондой эле алдыда уктурууда Сиябан маек түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсара Жибекова менен маекти угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды Рахат Кеңешовадан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эгер Москва Украинага кол салса, орус компаниялары доллар жана британ фунту менен каржылык операцияларын жүргүзө албай калат. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон бүгүн 20 февралда билдирди. Биз көрүп турган бир нерсеге багытталган план масштабынан алганда 1945-жылдан берки Европадагы эң чоң согушка айланышы ыктымал, деди ал. Ошондой эле ал эгер Орусия кошуна мамлекетке кол сала турган болсо, батыш мамлекеттери буга чейин пландалгандан дагы катаал санкцияларды киргизерин кошумчалады. Орусия мунай, газ жана металл экспорттоо боюнча алдыңкы мамлекеттердин катарында турат. Булардын баары негизинен АКШ доллары менен соодаланат. Джонсон андан тышкары орус компанияларына жана банктарына дагы болуп көрбөгөндө кесепети тийиши ыктымал экенин эскертип атат. Орусия Украинага жакынкы кезде кол салышы ыктымал экенин айтып келген АКШ президенти Джо Байден бүгүн улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, Украина маселесин талкуулаганы жатат. Кремль бардык айыптоолорду четке кагып, эч кимдин укугун бузбаганын, Украинага кол салуу ниети жоктугун айтууда. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Былтыр декабрдын соңунда Орусияда жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык, чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу керек. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө эле көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Бул маселе жакында жогорку кеңеш парламенттин жыйынында дагы көтөрүлгөн. Аларда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер айыл чарба продукциясын темир жол аркылуу контейнер менен тез мөөнөттө жөнөтүп туруу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул маселе кечээ Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында көтөрүлдү. 2021-жылдын күзүндө Орусия менен Өзбекстан Ташкент Москва агроэкспресс поездин ачууну көздөп жатканы маалымдашкан. Бул долбоорго Казакстан дагы кошулары, Өзбекстандын айыл чарба продукциясы дегенде Казакстанга, андан кийин Орусияга жөнөтүлүп турары айтылган. Кийин долбоорго катышуу ниетин Кыргызстан дагы билдирген болчу. Германиянын канцлери Олаф Шольц Иран өкмөтүн 2015-жылдагы өзөктүк макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук жаратпоого чакырды. 19 февралда Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда сүйлөп жатып, ал Иран бийлиги чечим кабыл алуу үчүн чечүүчү учур келди деп айтты. Шольц 10 ай мурда өткөн сүйлөшүүлөрдөн бери аныкталган элементтер стол үстүндө даяр турганын белгилеп, Иран уранды байытуусун Бириккен Улуттар Уюмунун ядролук агенттигинин көзөмөлүсүз уланта турган болсо, мындай жагдай дүйнөлүк державалар үчүн кабыл алгыс болорун айтты. Балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму президент Садыр Жапаровго кайрылып, балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Назгүл Турдубекова бүгүн мамлекет башчысына жолдогон кайрылуусунда кодекстин балдарды зордук зомбулуктан коргоо тууралуу өзгөртүүлөр кирген жаңы редакциясы даяр экенин, бирок ал парламентте каралбай калышы ыктымалдыгын айтты.
Тилекке каршы депутаттар ал өзгөртүүлөрдү колдобой каршы чыккандыктан, биринчи күнү деген эртең кодекске карата каршы чечим чыксын деп ушундай сунуш көрсөтүп атышат да. Бул түзмө-түз балдардын кызыкчылыгына жооп бербейт.
Жогорку кеңеш укук коргоочунун бул билдирүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын жана Тажикстандын чектеш аймагында жашаган элдин аксакалдары ынтымак жолугушуусун өткөрүштү. Жолугушуу кечээ өткөнүн Азаттык радиосуна Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов айтып берди.
Ынтымак жолугушуу болду. 40 аксакал келишти. Ушул Лейлек районунун чек арада жайгашкан аксакалдардан, анан тиги Тажикстандын Гафуров районунан. Общий где-то 100 болушту. Ынтымакка чакырышып, ошол катташып жүргөн да булар мурдаттан эле.
Жолугушуу Кыргызстандын Борбордук деген айылы менен Тажикстандын Хистеварс айылдары чектешкен жерде уюштурулду. Быйылкы жылдын 25-мартынан 3-апрелине чейин Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо жараяны өтөт. Алыскы райондордо каттоо 23-апрелде башталып, 2-майда жыйынтыкталат.
Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 21-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак тоңголок болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -3+2, күндүз 10-15 градус. Баткен, Ош, Жалыбат дубандарында түнкүсү -3+2, күндүз 11-16 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4-9, күндүз 2-7 градус. Нарын облусунда түнкүсү -12-17, күндүз -3+2 градус. Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсү 0-2, күндүз 13 градуска чейин жылыйт. Баяндарга өтөбүз. Өткөн жылы Тажикстандын Согду облусунда эле 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөн үчүн соттолду. Ал эми башка аймактарында кармалып жоопкерчиликке тартылгандар тууралуу так маалымат жок. Кармалгандардын жакындары парламенттен тартып бийлик өкүлдөрүнө чейин кайрылып жардам сурашкан. Эки өлкөнүн сууп кеткен мамилесинен Кыргызстандын жарандарын өткөрүп алуу мүшкүлү чечилбей калууда. Өткөн жылы апрелде Тажикстандын жерге талындагы келинчегин алып келүү үчүн барып 5 жылга кесилип кеткен Айбек Махмудовдун жакындарына кабарчыбыз Жеңиш Айдаров жолугуп келген.
Душанбеге алып барып, ошол жакта СИЗОдо камалып калыптыр, эч кимге көрсөтпөйт, барсаң дагы.
Бишкектен 40 чакырым Васильевка айылында турган Диляфрус Бакирова 36 жаштагы бир тууганы Айбек Махмудовдун 3 баласын өзүнүн 5 баласына кошуп багып жатат. Балдардын чоңу 13 жашта болсо, кичүүсү 2 жаштан эмеле өттү. Иниси өткөн жылы апрелде Тажикстандагы келинчегин алып келүү үчүн жерге талга барып, чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген кине менен 5 жылга эркинен ажыратылган.
Жашоодун мага кызыкчылыгы да калган жок, эми чындыкта эле ошонун балдарын деп дагы ыйлап отуруп ушуларды карап да айтам, жанымда дагы ушулар бар экен деп ушуларга карап да өзүмдү неме кылып коем. Жалгыздын эмеси эң кыйын экен, кээде түндө уктай албайм. Ошо кант экен, балдарында күн өтөбөрөт экен, бирибиз жалынат экенбиз, бирибиз көтөрөт экенбиз, өзүгө эле кыйын болуп анан ден соолугум таза болгондо может дагы кандай болот эле мынтип өзүм.
Диляфрус Бакирова күн алыс Бишкекке келип гемодиализ алып кетет. Бөйрөк оорусунан улам оор жумуш жасай албаган аял балдарды карап кийим токуп алаксыйт. Балдарда документи жок болгондуктан алар мамлекет чегерчү жөлөк пулдан да куру калышкан.
МИТке бардым, анан кийин посолстволго барсак ал жакта биз эч кандай жардам бере албайбыз силерге, биз өзүбүздүн адамдарыбыз бул жакта деп алар жөнөтүйдү. Анан могу балада жок, вообще документ көп элек эчтекеси жок, себеби апасы тажик жараны болгондуктан паспорт тажик, эчтеке ала алган жок. Ошону хотя бы менин атыма дагы өткөрүп күбөлүк берип тургула, мен эми бир тууганым эртеңки күндө келсе может өзүгө кайра өткөрүп берем. Просто ооруганда больницага апарыш мен үчүн эң бир кыйыны, али уурулукча да.
8 баланын түйшүгү, ичкен жегени да оңой эмес. Майып аял жумушка жарамсыздыгы үчүн деп алган жөлөк пулун балдардын кем карчына жумшайт.
3-4 күн болуп калды, могу баланын документи жок. Анан мен айттым, ушул балага эч кырбаса бирибиздин атыбызга деле болсо документ жазып берип тургула, атасы жок, апасы жок десем, барсам жөн эле баланы алып коебуз, детдомго алып кетебиз, бул балдарды интернатка алып кетебиз. Менин да ушуларды караганга акым жок экен чындыкта эле да. Анан барсаң ушуларды неме кылып, кечээ барып бир туугандарым барды, байкелерим бар, барбыз заявление жазып анан буларды алып калдык. Мага мен карайм, бир тууганым келгиче мен колуна аманат буларды тапшырам деп ошол алып келдим.
Айбек Махмудов менен кошо бир учурда жерге тал аймагында дагы 3 кыргызстандык кармалып, дүйшөмбүдө чогуу соттолгону маалым. Жарандарга оор жаза берилип жатышын тууганы Рухидин Махмудов өткөн жылкы апрелдеги чек ара чырына байланыштырып жатат.
Бул Айбек 5 баласы бар, азыр ушул ушу карындашым карап, ушу карындашым карамагыда. Эмне кылсак ушу жогорку жактан ушу жардам берип ошолорду же перевод кылдырсак, же бартер болобу, ушу кандай болсо ушу кайра ушу Кыргызстанга алдырсак. Биз эскиден ошол каттап эле жүргөнбүз да, ошол барып келип эле жүргөнбүз. Эми ал шылтоо эле, ушул эми ким биле ушу кичине жаңжал болду, эки тарап ушу бир бириге тирешип эле ошондой өчөшүп эле ошондой кылдылар деп ойлойм. А так каттап эле жүргөнбүз, биз барып келип эле жүрөбүз. Биздин туугандар ушул жакта азыр да эле бар, жашап ататтар. А биздин эми сураныбыз ушу Кыргызстанга ушу перевод кылсалар, ушу жогорку бийликтерден ушу сураныбыз, ушу жардам берип ушу Кыргызстанга ушу перевод кылып ушу Кыргызстанга алдырсалар.
Эки өлкө мамилеси чыңалып, жаңжалдар орун алгандан бери кошуна өлкөдө кармалып калгандар маселеси жогорку кеңеште да бир канча жолу көтөрүлүп, протоколдук тапшырмалар берилген. Кармалгандарды мекенине кайтаруу боюнча эки тараптуу келишимдер да ишке ашпай калып жатат, дейт жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоонуу, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин жетекчиси Жанарбек Акаев.
Соттолгондорду өткөрүп берүү боюнча 1998 жылы конвенция кабыл алынып, ага Кыргызстан менен Тажикстан кол койгон. Ошол жерде 3-чү статьяда жазылган ушул соттолгондорду алардын жайгашкан жери тууралуу чечимдер тууралуу дипломатиялык мындай мекемелер аркылуу, консулдук мекемелер аркылуу эки тарап мындай бир маалымат берип туруш керек болчу. Бирок Тажикстан аны дагы аткарган жок. Азыр мына Тажикстанга жаңы элчи дайындалышын күтүп атабыз.
Жалпысынан 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн кармалганы тууралуу Тажикстандын Согде облустук сотунун төрагасы 15-февралда Ходжентте басма сөз жыйынында билдирди. Бул айтылгандар бир эле Согде облусунун аймагында кармалгандар. Андан тышкары башка аймактарда дагы канча киши кармалганы так эмес. Ушул жыл башында кыргызстандык бир жаран Тажикстанда ушундай айып менен жазасын өтөп жатып каза тапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөт өлкөдөгү медициналык багытта билим берген 24 окуу жайдын 17-син жабууну көздөдү. Саламаттык сактоо министрлиги аларды талапка жооп бербейт деген бүтүм чыгарган. Буга чейин коррупцияга каршы ишкердик кеңеш медициналык багытта окуу жайларды текшерип, алардын көпчүлүгү каржат табуу максатын көздөйт деген бүтүмгө келген жарыялаган. Анткени менен медициналык окуу жайлардын өкүлдөрү өкмөттүн соңку аракетин өтө кылдат жүргүзүүгө чакырып, бир нече жылдар боюнча калыптанып калган билим берүү экспорту тармагын жок кылбоон эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандагы медициналык окуу жайлардын санын кыскартуу демилгесин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев айтып чыкты. Ал Азаттыкка курган маегинде өлкөдөгү медициналык багыттагы билим берген 24 окуу жайдын 17-си жабылаарын айтты. Анын маалыматы боюнча төмөнкү окуу жайларды жабуу чечими каралууда. Алардын арасында Адам университети, Канттагы Азия медициналык институту, Эл аралык медицина жогорку мектеби, Салымбеков университети, Эл аралык медицина университети, ABC академиясы, Эл аралык медицина жана илим университети баштаган 17 жеке менчик окуу жай бар. Бул окуу жайлардын кожоюндарынын арасында таасирдүү адамдар бар экендигин белгилеген министр Бешиналиев аларды кыскартуу жараяны оңой эмес болорун эскертүүдө.
Алардын ичинде олигархтар бар, депутаттар бар, бывший премьер-министрлер бар, бүтпар бар. Алардын баардыгы мынакейде бул Жумайбековдуке кичинекейлер, азыр Жумайбеков митингге 1000 киши алып чыкса, тигилер 100,000 киши алып чыгат. Жабылганга даяр алар. А тиги студенттерде болсо, алар деле сертификация соответствоеткен эле университетке окуй беришет.
Бирок Алымкадыр Бешиналиев аталган окуу жайлар 1-апрелге чейин клиникалык базасы бар экендигин далилдесе, алардын тагдыры дагы бир жолу караларын кошумчалоодо.
Биз азыр ошол жанакы 17 эмеге биз как жөнөттүк да. Алар деген 1-апрелге чейин клиническая базасын биздин комиссия көрсөтөт. Көрсөтпөсө биз азыбайт этебиз. Болду.
Бешиналиев кыскартууга туш болгон окуу жайларда билим алган студенттер талапка жооп берген башка окуу жайларга которууларын убада кылууда. Анын айтымында сырттан келген студенттерге сапаттуу билим берүү максаты учурда коюлуп жатат. Кыргызстанда медициналык окуу жайларды иретке салуу маселеси бир топ убакыттан бери эле көтөрүлүп келген. Өткөн апталарда президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкердик кеңеши бул жааттагы текшерүү боюнча маалымат таратып, медициналык университеттердин көпчүлүгү талапка жооп бербесин жарыялаган. Ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова талапка жооп бербеген окуу жайларды ачууга кандайча уруксат берилгендигин текшерип чыгуу зарылдыгы жаралгандыгын да билдирүүдө.
8 студент бар экен. Бир вуздачы 8 студент. Кантип алышты ошо 8 студентке лицензия бизге таң калыштуу болуп атат да. Могу КНУ-да ошо медфакультет ачып алышып аякта 99 студент окуйт экен. Бирок базасы жок да, такыр базасы жок, эчтеке жок да. Программасы жок, базасы жок, өзлөрүнүн преподавательдери жок. Же дагы бир вузда 53 студент болгону бар экен, 53. Ичине кирсең баары сонун да укмуштай. Бирок бир да студент жок. То есть вуз бар, студент жок.
Анткени медициналык окуу жайларынын өкүлдөрү өкмөттүн соңку аракетин өтө кылдат жүргүзүүгө чакырып жатат. Алар бул окуу жайлар аркылуу Кыргызстанда билим берүү экспорту ишке ашып, өлкө экономикасы менен саламат сактоо тармагына салым кошулуп жаткандыгын белгилешет. Өлкөдөгү медициналык багытта билим берген окуу жайлардын бири Салымбеков университетинин жетекчиси Амангелди Жумаделовдун айтымында, бул жаатта өкмөт өтө дыкат анализ жүргүзүп, андан кийин иш алып барышы керек.
Кыскартууну жанагындай реалдуу караш керек. Биз мисалы үчүн совсем эле кыскартып салууга каршыбыз, баягы муну караш керек. Текшерүүлөр болду, ошо текшерүүлөргө мындай реалдуу калыс чечим чыгарыш керек, объективдүү калыс чечим чыгарыш керек. Негизи базасы жок болсо, окутала турган базасы жок болсо, анда албетте кыскарыш керек. А бирок клиникалык базасы болгондор, ачкандар, ошо талапка жооп бериткандар бар да, анан ошол жакты мындай калыс чечим чыгарыш керек да. Максат жабып эле салыш болбош керек, себеби биякта жабылган университеттер ал ошол эле Өзбекстанга кетет, балдарчы, студенттерчи Казакстанга кетет, калыбына келип калган системаны бузуп албаш керек.
Мындан сырткары жеке менчик окуу жайлардын ишмердигин токтотууну мыйзамдык негизде аталаш жаратууда. Учурдагы мыйзамдар боюнча алардын лицензиясы сот тарабынан жокко чыгарылышы керек. Дал ушул жагдайды эске алган окуу жай өкүлдөрү саламат сактоо министрлигинин акыркы аракети канчалык мыйзамга дал келет деген суроону да коюп жатышат. Кыргызстанда соңку жылдары ачылган медициналык жаатта окуу жайларда көбүн эсе Пакистан, Индиядан келген студенттер билим алат. Мындан сырткары коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген студенттер да бар. Өлкөдө медициналык багытта 28 миңден ашык чет элдик жарам билим алууда. 2020 жылы октябрда Пакистан Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды кара тизмеге киргизип, өз атуулдарын бул окуу жайларга тапшырбоого чакырган эле. Буга Кыргызстандагы дарыгерлик диплом алган пакистандыктардын 90% өз өлкөсүндө милдеттүү сынактан өтпөй, дипломдору жарабай калгандыгы жүйө келтирилген. Кийинчерээк Кыргызстандын билим берүү министрлиги Пакистандын тиешелүү орган менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 медициналык жогорку окуу жайы кара тизмеден чыгарылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Европанын айрым өлкөлөрүндө соңку 2 күндөн берки катуу шамалдан кеминде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Ошондой эле бул жаратылыш кырсыгынан автомобилдик авариялардан ондогон адамдар түрдүү жарат алышты. Эгер Москва Украинага кол салса, орус компаниялары доллар жана британ фунту менен каржылык операцияларын жүргүзө албайт. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы билдирди. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Балдардын укугун коргоочулар лигасы уюму президент Садыр Жапаровко кайрылып, балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эфирде эмес Ябан Маек менен Уланталы. Студиябыздын кезектеги коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Ажыбекова. Ал маегинде актердук тагдыры, эски жаңы доордун, муундардын айырмачылыгы, кино театр өнөрүнүн өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди. Ябан Маекти кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы жүргүзгөн.
Гүлсарайым, саламатсызбы дейм. Азыр бүгүнкү күндө эң эле маанилүү бул актуалдуу бул ден соолук болуп атпайбы? Пандемия өзү адамдарды ден соолукка көңүл бурууга үйрөттү деп айтсак болот го дейм. Сизге кандай таасир этти пандемия?
Эми бул пандемия адамзат бир замат деле акыркы аялдамага келгендей сезилди да. Кудай өзү сактасын, биз кандай доорго баратабыз, бизго мындай жашап көрүп дегендей чыгармачылыгыбызды өнүктүрүп мындай бир басып өттүк да ушундай жолду. Эми мындай бир жүрөктө өйткөн, бул биздин неберелерибиз кандай өмүрдө жашайт, кандай дүйнөдө жашайт?
Тынчсызданасыз?
Тынчсызданам да.
Эми албетте сиз өзүңүз мындай таанымал адамдардын бирисиз да, негизи коомдо өтө таанымал болуунун жүгү канчалык деп сурагым келет да. Мисалы үчүн ал кандайдыр бир деңгээлде өзүн адамдын өзүн ишенимин арттырабы, менменсинүүнү күчөтөбү, же болбосо тескерисинче жүдөтүп салабы?
Ар бир адамдын өзүнө жараша болуш керек да. Эми мен өзүмдү кыйын сезип, же болбосо өзүмдү жоготуп коюп, вот кандай дем алсам ошондой эле жүрөм да. Биздин эл өзгөчө эл. Бурулка, вот ишенип кой, биздей момун, биздей көтөрүмдүү, биздей мээримдүү, менимче, эл жок бул дүйнөдө. менин турмушумда кандай кыйынчылыктар болсо, ошол убакта эле кетип калганга, бул өзүмдүн мамлекетимден кетип калганга толтура шарттарым болду. Бирок мен эч жака кетип калган жокмун.
Кетип калган жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошондой муктаждык болдубу эле же кандайдыр бир сунуштар болдубу эле?
Ар бир адамдын башына ар кандай сыноо келет экен. Менин башыма ушундай сыноо келди. Бул баягы сенин жан дүйнөңдү момундай олуп кеткендей. Билесиңер баарыңар, менчи Кыргызстан эмес, биз СНГ билет.
Сиз баягы кинематографияга байланышкан маселени айтып атасыз да,
кинематография. Ошол жерден акча жоголуп, ошол жерден мени ууру тутушуп, ушундай чоң пиар болду.
Ушунду жегиче сен бул темага киришип калдык. Ошол учурдагы сиз үчүн бул катачылык болдубу же кырсык болдубу? Сиз өзүңүз үчүн мындайда
билбейм кантип аташты муну. Бирок мен айткым келет, менин кесиптештерим болгону массовка. Ошондо дагы барып баягы ТТАКка, милицияга жазгандар бул ошо массовканын геройлору да. Адамдын жан дүйнөсү качан кыйналат? Зыңкыйып, татнакай кийинип, галстук тагынып, акылдуу сөздөрдү сүйлөп туруп момундай акмакчылык иш кылганда, ушул нерсе баягы канатымды сындырып, канатымды тетиги чылага тебелеп тепсегенди вот сезип көрүңүз, мен учуп жүргөн канатымды ошондой кылды.
Чарбачылыкка көп аралашпай калышыңызга ошол себепкер болдубу?
Кино эмес, мен вообще эч жака чыкпай калдым. Бирок мен түшүндүм. Сен жөнөкөй эмес адам экенсиң. Менин кесиптештериме гана эмес, мен өзүмө баа бердим. Таразада бүт баары отурушту. Бул таразада мен жалгыз өзүмдүн чындыгымдан башка эчтеке жок отурдум. Жалгыз эжем гана аны менен карама каршы көз карашыбыз. А бирок ошондой учурда мен өзүмдү даже жактаганды билбейт экенмин. Вот билбейм, эжем саясатка аралашып жүрүп анын үйрөнүшкөнбү, кандай билбейм, күрөшкө жөлөк болуп берди да. Канча китептерди карап чыктым, эмне үчүн ушундай болду? Эмне себептен мен ушундай акыбалга жакшы көргөн ушундай шериктештерим ушундай позицияга туруп алды деп ушуну түшүнбөй койдум да. Анан бир күнү бир түрктөрдүн эмесин окуп атып, жакшылык кылган жериңди 7 чакырым айланып өт дегенди. Тозокунун 7 деңгээлин жазып чыккан Данте Алигьери да ушундай акыбалда болуптур. Мен ууру эмесмин. Уурулукка бул башка мүнөздөр барат, колунан келбегендер дедим. Мен ойлобойм тиги, мен тиги өзүмдү жоготуп койдум. Жок, жасачу иштер алдыда. Мени мына 1-2 киного чакырды. Бирөөнү мени кечирип койсун, ушу чакырган адамдар киного бара албай калдым, себеби ден соолугум азыр ошол жанагыл холодовой аллергия, астма, бүт нерв менен бул психосоматический оорулар да, бүт ошол нервден кеткен оорулар. Анан
бирок сиз баары алдыда деп атасыз да. Мисалы үчүн сиз азыр кандай ролду аткарганыңыз келет кыялыңызда?
Мен өзүмө ылайыктуу ролдорду аткаргым келет.
Сизге кандай роль ылайыктуу?
Положительный, отрицательный, а негизи эне, журттун энеси болгон, түйшүктү көтөрө билген, жоопкерчиликти мойнуна алган, кичинекей алсыздарды көтөргөн.
Мисалы үчүн мен Википедияны карасам, Гүлсара Жибекова интеллектуал актерлордун, интеллектуал артисттердин катарында турат деген жазуу бар экен да. Актер үчүн интеллектуалдуулук деген эмне?
Ошентип атап аткандар жооп берер. Мен бул жерден 24-чү мектепти бүткөм, Фрунзеден. 18-ге толо элек жатып, анан Москвадагы ГИТИСке өткөм. Ал жерден ошол жолдошум Суриковскийди бүткөн сүрөткөр Мурат Бекжановго турмушка чыгып, балалуу болуп, академтеатрда иштеп калдым 72-жылдан. Мен ойлойм, бул түпкүрүндө тубаса нерсе, баары бир тубаса нерсе. Мисалы мен акыркы убактарда мени таң калдырган, ошону менен бирге мени ушундай үндөгөн казак жаш жигит Димаш Кудайберген. Бул жигит айылда өсүптүр. Болгондо да ата энеси, чоң ата чоң энеси тарбиялаптыр. А бирок караңызчы, кандай жан дүйнөсү ийкемдүү, аябай өнүккөн, кандай маданияттуу жан дүйнөсү. Бул тубаса нерсе. Мындай нерсени окута албайт. Ошон үчүн чоң энем айтып калчы. И выше образованный дураком бывает дегендей. Ансыгар ал китеп окугандан эмес. Туя беле, түшүнө беле. Бул
жакшы эже. Эстер кулагандан кийин ушул биз сиз менен айтып аткан интеллигенция дээрлик базарга кетти. Арасында сиз да барсыз да. Бул баягы агым менен кеттиңизби же муктаждык болдубу сиз үчүн?
Муктаждык биринчиден. Вот азыркы күндө көптөрү жаштарга сын тагып атпайбы? А мен сын тага албайм. И сын такпайм. Себеби булар жаштар менин балдарым. Менин балдарым жаш, балдарымдын балдары. Анан кантип биз сын тагабыз? Биз башка доордо жашадык. Ал жерде турмуш шарты таптакыр башкача эле. Себеби биз жанагы киоскаларды жасап, жөн эле темирлерди алып келип коюп, аны обшивать этишти, ал укмуш көп каражат экен да. 2 жыл биз ошону бүткөнгө чейин 2 жыл өтүп кетти. Анан жаңыдан эле мындай баштайлы дегенде эле алгыла деди. Акаевдин учурунда эгемендүүлүктүн канча жылына алдыр алсын деди.
Ошентип топтогон байлыгыңыздын баары жок болуп кеттиби же кандай болду?
Жок болуп байдыңызбы? Биз аягында ошо депелерди сатып алып, азыр ошо бир центрде бир мындай клочок жер бар. Мен тиги бул дүйнөгө пул табайын деп жаралган эмесмин. Мунун баары калат. Дарыңды сатып алганга, балдарың окуганга жетеби?
Муктаждыкка кетиш керек. Эми сиз эки доорду жашаган адамсыз. Азыр эми мына эгемендикте жашап атканыңызга 30 жыл болду да. Бүгүнкү эгемен Кыргызстандын жашоосуна, өнүгүшүнө көз саласызбы? Кандай баа бересиз бүгүн?
Мен эмнеге ыраазымын? Мени кубандырган биздин эл эмгекчил экен. Вот ошол эмгекчилдиги менен өзү өнүгүп атат. Мамлекетибизди кармап отурат. Мисалы азыр канча вуз бар? Вот мен таң калам. Сен билим албай эле сен корочка сатып ала турбайсың. Сен ар бир экзамениңе төлөйт экенсиң. Ар бир зачетиңе төлөйт экенсиң. Кудай атого, врачтар эмне болот? Бул эмне деген врачтар болот? Анан инженерлер там башка бир ушундай кесиптер бар да. Алар эмне болот? Ушул мени аябай өкүндүрүп, тынчсыздандырып аткан ушул нерсе.
Азыр эми муундар да өзгөрөт да. Мамилелердин кагылышын байкайсызбы? Мисалы, сиздин кызыкчылыкты балдарыңыз түшүнөбү? Балаңыздын кызыкчылыгын сиз түшүнөсүзбү?
Балдардын кызыкчылыгын биз түшүнүүгө аргасызбыз. Себеби ошол эле ата-энелер окутуш үчүн акча табыш керек. Ошолорго каражат бөлүп окутуш керек, билим бериш керек. Бул аябай жакшы биздин умтулуубуз. Анан албетте бул таптакыр башка муун. Себеби булар калыптанып аткан коом, шарт бүт башка. Булар джунглиде жашап атат. Биз жашаган доордо биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбей, батыш элдин тарыхын жакшы билчүбүз. Орус адабиятын тим эле укмуш сугарылдык. А бирок биз өзүбүздүн адабиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды окубай калдык. А уже балдар, менин кызым гимнди жатка билет. Кыргыз тилде бүт жадыбалдарды жанагы зататоо, чататоочу бүт билет ушуларды. Мен билбейм, бирок булар түшүнүп атат. Азыр улуттук нерсе көтөрүлүп атат. Бая биз тамырыбызды касып чыгып атабыз, тамырыбызды сууганга аракеттенип атабыз. Ошол уланып кетсин деп аракеттенип атабыз. Алар билет аны.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлсара Ажыбекова менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Интервьюнун толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ошону менен кезектеги жарым саатта уктуруубузду жыйынтыктайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Рахат Кеңешова даярдады. Техникалык телүүдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян, макала, маектер, жаңылыктар интернет сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и радиослушатели. В эфире «Перекресток». Тема сегодняшнего нашего выпуска – реформа системы здравоохранения. Сегодня в нашей программе участвует исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев, заместитель министра здравоохранения Джалалидин Рахматулаев. И на прямой связи с нашей студией по скайпу будет эксперт по организации здравоохранения Бурул Макенбаева. Передачу веду я, Болот Колбаев. Последние изменения, которые начало проводить Министерство здравоохранения, вызвали широкий общественный резонанс. Это особенно касается смены главврачей, директоров некоторых больниц. А также вот недавние новости о намерении Минздрава закрыть отдельные частные вузы. Джалалидин Мырза, могли бы рассказать, вот в чем цель вот этих изменений в здравоохранении?
Вообще цель всех реформ, она во все времена были благородны. И в настоящее время тоже цель реформ, изменений в системе здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, она благородна. И предусматривает за собой улучшение условий работы, во-первых. А для этого нужно и строить, и ремонтировать, и обеспечить соответствующим медицинским оборудованием, создавать условия труда для наших сотрудников, врачей, медицинских сестер, которые будут отражаться положительно на здоровье, на потребителей, то есть на наших пациентах. И мы претерпели очень много изменений с 90-х годов. На основании многих национальных программ работали. Где-то разъединяли, где-то укрупняли. Но в настоящее время, конечно, это общество на одном месте не стоит. И я считаю, что это требование времени. И требование уже, наверное, и пациентов. Потребность у пациентов тоже повысилась. Потому что общество на одном месте не стоит. И услуги тоже. И качество услуг должны быть на уровне. И медицинская технология развивается. В связи с этим мы должны обеспечивать свои медицинские учреждения новейшие технологии. И поэтому эта реформа идет. Ну, конечно, пандемия немножко, наверное, всем немножко помешала, и нашей системе здравоохранения тоже. Хотя вот изменения в системе по профилактике туберкулеза, сейчас изменения вот в психиатрической службе, наркологической службе, они уже давно начаты. То есть, согласно постановлению правительства, еще в 2017 году был разработан и установлен.
Но это все, наверное, как-то шло так ни шатка, ни валка. Почему вот сейчас вот взяли определенные... прям вот это прям скопом?
И практически... Просто, наверное, пандемия 2020 года, начало пандемии, там был локдаун, мы не могли заниматься другими делами, кроме как бороться с коронавирусом. И спад, снижение заболеваемости коронавирусом. И вот 2021 год, вы сами заметили, что все-таки мы никаких ограничений не вводили, локдаунов не было. Все предприятия, организации работали, как работали, по своим направлениям. Здравоохранение то же самое. Мы, кроме коронавируса, занимались еще своей основной деятельностью по обеспечению здоровья для населения. И пришло время уже догонять, дорабатывать, реализовывать планы, которые уже были намечены. И поэтому вот объединили, во-первых, с самого начала, в 2021 году, учреждения здравоохранения, центры современной медицины, со стационарами, со стоматологическими поликлиниками. И там уже были назначены один руководитель над всеми тремя учреждениями. И это, я же как практический руководитель считаю, что очень необходимо. Потому что разрозненная служба, которая не подчинялась друг другу, и каждый руководитель считал себя важнее другого. И в 2020 году это как раз и показало, что мы не могли вначале скоординировать свою деятельность. по борьбе с коронавирусом.
Хорошо, спасибо. Айбар Мырза, как вот в экспертном сообществе восприняли вот эти последние изменения в сфере здравоохранения в Кыргызстане?
Вы знаете, иногда даже нечего бывает сказать. В том плане, что некоторые действия министра персонально, Минздрава, они имеют смысл. Ну, например, сейчас ускоряется смена, скажем так, медицинской политической элиты, которая там десятилетиями контролировала определенные отрасли. Этого не могли сделать многие предыдущие там и власти, и правительство, и министры персонально. И в этом, наверное, есть какой-то смысл, потому что должно вноситься обновление. Конечно, здесь хочется отметить, что сфера здравоохранения, медицина, это достаточно чувствительная и хрупкая вещь, потому что существовала какая-то устойчивость услуг и так далее. Сейчас, я честно, сложно оценить последствия вот проводимых реформ. Я не могу сказать всегда, мне сложно говорить это реформам, это просто вот замена политических элит в некоторых областях. Вот. Поэтому здесь, наверное, мы позже увидим последствия, к чему это приведет, может быть, к улучшению. Есть, конечно, аргументы, которые говорит Минздрав, и они правильные, там, что технологии уходят вперед и так далее. Но, может быть, должен быть какой-то план. Вот я и уже в последнее время заявляю, ну показали бы, что вы хотите, куда двигаетесь и так далее, потому что, может быть, там в недрах Минздрава где-то есть какой-то план, о котором мы не знаем, не видим, и, может быть, он разумный, но когда мы не знаем, мы не можем оценить. В прошлый раз вот мы на встрече тоже говорили, да, я предполагаю, почему, может быть, какие-то действия делаются там, ну, для общества вдруг становятся неожиданными, потому что элемент неожиданности, он используется умышленно. Но если заранее знали бы, что будет там с должности будет уволен Джумабеков, то, наверное, он заранее ходил бы к президенту, там договаривался и так далее. То есть у нас, ну, свои способы решения вопросов. Может быть, этот аргумент и этот фактор используется. Это, опять же, мы не всегда все знаем. По отдельности нужно рассуждать. Вот, допустим, на уровне районов произошедшие изменения, там, территориальных болезней, ЦСМ, это правильное, разумное решение. Действительно, ну, население там, район с населением 200 тысяч, и иметь там маленьких князьков, царьков, это накладно для бюджета. Вот. В некоторых случаях, конечно, ну, опять же, не очень понятные действия. Допустим, ну, вот психиатрия, наркология, ну, в мире есть тренд, что объединяется для оптимизации и так далее. И можно обосновать это тем, что у нас очень серьезно меняется наркосцена, новые наркотики, они им... Для новых потребителей наркотиков им недостаточно услуг нарколога просто. Им обязательно нужен психиатр, там очень серьезные органические повреждения идут. И в этом есть тоже какая-то логика. Я так понимаю, что в большей степени идет вопрос оптимизации бюджета и сокращения там административных, управленческих расходов, потому что у нас, хотя и правительство заявляет, что будет увеличение доходов, но мы понимаем, что уровень жизни падает, экономика ухудшается. И при пересмотре бюджетов, я в самом начале говорил, что будет тяжело, при пересмотре бюджетов всегда сокращается, в первую очередь, социальная сфера. И вот мы смотрим по здравоохранению, ну, чтобы не увеличивать, но хотя бы в этих ресурсах что-то пересмотреть, идут вот такие внутренние перестройки. Вот, оценка, наверное, вот такая, по различным секторам нужно смотреть. Про вузы просто есть некоторые, реализуется то, что некоторые группы населения озвучивают, что качество образования на самом деле упало. Но просто их брать и сокращать, там или закрывать, это тоже может быть неправильный выход. Может быть, нужно сейчас правильно было бы, допустим, значительно усилить, повысить требования при выдаче лицензии для этих вузов. Пусть конкурируют.
Да, наверное, вопрос образования как раз будет у нас отдельным блоком.
Хорошо.
И господин заместитель министра тоже выскажется по этому поводу. Бурулаим, как вы считаете, вот эти вот последние изменения в сфере здравоохранения, можно ли назвать действительно такими радикальными, масштабными реформами? И вообще, по вашему мнению, к чему вот эти изменения могут привести?
Знаете, давайте мы отделим реформу, план мероприятий по реформе, и смену главных врачей крупных учреждений. Дело в том, что у нас есть план правительства с 20 по 30 год, есть план мероприятий, он опубликован, он везде доступен. И, например, снятие главврачей почему становится каким-то мероприятием, для которого нужно принимать какую-то отдельную программу. Снятие главврачей – это полномочия министра. Другое дело, что у нас сложилось так, что главврачи за эти 30 лет у нас стали важнее, чем министры. Они овладели крупными вот этими учреждениями государственными. Это практически пожизненные главврачи. И все государственные ресурсы, которые поступают в эти учреждения, они управляются этими людьми и, похоже, их семьями. И поэтому здесь говорить о том, что для того, чтобы снять главврача, министру нужны какие-то особые полномочия или особые планы правительства, это просто подтверждает ту практику, что эти главврачи были священными коровами. И они были много-много лет, они были более влиятельными, чем министры, потому что они имели прямые и родственные, и иные связи в парламенте. А парламент, он, конечно, напрямую всегда давил на министра. И поэтому мы должны подтвердить этот факт, что большая часть ажиотажа идет по снятию главврачей. Обычно эти уволенные главврачи снимали министров. Были, да, такие периоды? И поэтому здесь я однозначно и твердо подтверждаю, что министр поступает правильно. Не должно быть пожизненных президентов, не должно быть пожизненных главных врачей. Это одно. Второе, я хотела бы сказать, что с 2010 года наша Конституция гарантирует, что для того, чтобы охранять наше здоровье, государство должно создавать равные условия для государственного, частного и муниципального здравоохранения. Но во время ковида мы увидели, да, что наше здравоохранение преимущественно, почти 100% государственное. Это очень трудно справляться с чрезвычайными, и с текущими потребностями здоровья, когда только государственный сектор. А еще когда государственный сектор, он сосредоточен вот в руках одной какой-то группы, то тогда вообще именно эти государственные больницы, очень крупные, они и препятствуют открытию частных учреждений. Мы должны уходить от тотального огосударствления всей системы здравоохранения. Весь мир имеет 60%, 30%, либо 100% частных поставщиков. Это больницы частные. А у нас вот государственные как бы монополизировали не только больницы, а всю систему здравоохранения. И пандемия показала, что такая модель неустойчивая. Поэтому я думаю, что мы должны идти дальше, мы должны требовать от государства исполнения наших конституционных прав о том, чтобы создавали равные условия для частного здравоохранения и муниципального. Вы знаете, я сейчас живу вне Бишкека и хочу вам сказать, что в регионах возможность, риск умереть от преждевременно от каких-то заболеваний, простых таких, как диабетическая кома, гипертонический криз или просто сердечный приступ, либо ребенку там, от поноса, здесь гораздо выше, потому что у нас большое неравенство. Если в Бишкеке хоть какая-то больница может спасти человека, то здесь, в регионах, здесь нет скорой помощи, здесь нет доступа к качественному неотложному вмешательству. И вот мы живем в селе Гусари, еще сюда приезжают тысячи до миллиона отдыхающих. И когда они выезжают за регион, за район Бишкека, то они все находятся тоже в таком же состоянии. Их право на неотложную помощь резко ограничивается. То есть у нас большое неравенство доступа к качественному здравоохранению.
Спасибо. Вот как раз вот продолжение, следующий вопрос к вам, Джалалидин Мырза. Как реформа коснется именно организации здравоохранения в регионах?
По поводу развития регионов, я тоже согласен, что вообще не должно быть второстепенного региона. То есть, как в цивилизованных странах, самый отдаленный район или область, или село, хоть должен чуть-чуть приближен к столице. То есть, все, вот только тогда, наверное, мы будем удерживать население в селах, в районах. И за последний вот этот год-полтора, ну, хочу сказать, что не было бы счастья, на несчастье помогло. Из-за ковида мы смогли обеспечить в регионах больницы тем оборудованием, которое необходимо было именно по борьбе с ковид. И ИВЛ-аппараты, и рентген-аппараты. Пока. Даже я помню, у нас закладывалось там по плану около 2,5-3 миллионов на приобретение оборудования. А из-за ковида... Нет, в одной больнице я имею в виду. А приобрели, не приобрели, даже просто грантовая помощь оказана почти на 15 миллионов. То есть каждая современным больница. Оборудованием, цифровым, допустим, рентгеном, передвижным, цифровым. То есть передвижные УЗИ-аппараты были, современное оборудование. Даже микроскопический микроскоп в глазном отделении есть, имеет сейчас у нас в Баткенской области, в городе Кызылке, который мы не имеем в Бишкеке. Я согласен с тем, что больница в регионе нисколько не должна работать меньше, чем в столице. Естественно, у каждой больницы есть свой уровень. То есть районный уровень, первичный уровень, вторичный уровень, областной, третичный уровень – это уже республиканские центры, национальные центры, которые оказывают высокотехнологичную технологичную медицинскую помощь. Здесь и условия другие, и оборудование другое, и подготовленность кадров. Вот именно в отношении кадров я бы тоже хотел сказать, что, наверное, будет еще вопрос по образованию, что уровень образования не должно быть хуже в регионе, чем в столице. Вот как Владимир Михайловна сказала, что иногда бывает, что из-за некомпетенции или слабых знаний мы теряем людей. А вот, этого кстати, о нельзя кадрах, допустить.
Да? Готовы ли молодые специалисты ехать работать в регионы?
К сожалению, в настоящее время мы имеем дефицит кадров в регионах, потому что большинство выпускников они остаются в столице, в областных центрах, в городах. Там обеспеченность кадрами почти минимум 27-29 на 10 тысяч населения. А выпускников, конечно, вроде бы выпускаем достаточное количество. Ежегодно более 3000 студентов выпускаются через наши вузы. Но доезжает их мало. Тем более, вы же знаете, что там 10% бюджетников. Мы на контракте обучающихся студентов никак не можем заставить поехать по нашему направлению. Это где-то около 350, около 400 человек оканчивает, и ординатуру заканчивают некоторые. При этом вы знаете, что медицина, она... В медицину больше идут наши дамы, девчата. И, естественно, к концу обучения выходят замуж, некоторые это рожают, уходят в декретный выпуск. И в этом мы тоже теряем.
Человек, который оканчивает... Есть ли в программе реформа Минздрава именно вот часть, касающаяся кадров?
Да,
обеспечение кадрами в регионах.
У нас в плане точнее. Уже давно есть, но, к сожалению, этот план не до конца реализовывается. Во время выпуска распределения бюджетных выпускников мы обязательно участвуем. Тем более, там по требованию, кто откуда приехал, туда и должен поехать. Ну, кроме того, еще есть дополнительное финансирование, то есть депозит врача, который хоть немножко это заинтересовывает наших молодых специалистов, чтобы доехать, поработать там. Ну, конечно, здесь отрасль здравоохранения одна сама не может эту проблему решить, потому что если местное самоуправление, если местная государственная администрация, если Айлюкмет не будет помогать в этом вопросе, мы не сможем достичь своих целей хороших.
Спасибо. Айбар Мырза, мы с вами вот перед выпуском как раз разговаривали на эту тему. Да, вот ваш взгляд, да, достаточно ли вот такими изменениями, да, укрупнением больниц, снятием главврачей, вот другими изменениями, которые уже провел Минздрав, да, добиться улучшения качества предоставляемых населению услуг?
В квартире с определенной площадью, там, 50 квадратных метров, хочется сделать, чтобы размер площади стал 100 квадратных метров. И мы переставляем мебель, вот все эти годы переставляется мебель. С желанием, чтобы эта квартира стала площадью 100 квадратных метров вместо 50. Максимально можно эффективно использовать. И каждый министр приходит, переставляет. Есть несколько очень серьезных вещей, которые нужно изменить. Первое – это изменить систему страхования, то есть посмотреть на нее по-другому. То, что и Бурул Джеймбековна говорила, там, мы как бы идеологически не всегда совпадаем, но я так за более другой путь. Мы должны увеличить страхование. Ни в одной стране мира на этой планете нету стран, где гражданин или его работодатель платит всего 2% на здоровье. Минимальный порог от 4-5% начинается. Это с фонда оплаты труда. Да? Доходит до 15%, например, в Германии. Мы всегда говорим, ой, Германия какая классная медицина. Там 7,5% платит работодатель и столько же еще работник. И за счет этого у них хорошая при их уровне жизни еще. Да? Вот. Казахстан 4%, Молдова 7%, Эстония 7% и так далее. Мы никогда, у нас категория освобожденных от оплаты, платить не хотят за свое здоровье или освобождены, это военнослужащие, милиция, прокурорские работники, студенты и так далее, и так далее. Мы, я лично, почему-то оплачиваю здоровье кого-то. У меня есть своя семья, свои дети, я должен, по идее, эти деньги на них тратить и на себя. Это такая несправедливость. И вот этот момент должен быть пересмотрен. Когда будут ресурсы достаточные, к тому бюджету хотя бы еще столько же денег или хотя бы половина, то тогда можно будет говорить о серьезной конкуренции между частным сектором и государственным сектором, потому что фонд обязательного медицинского страхования может заключать контракт с кем угодно. И я надеюсь, вот сейчас пересматривается закон, я надеюсь, что поэтапное движение к этому будет. Это необходимо делать, иначе мы так и будем переставлять мебель в своей квартире.
То есть система здравоохранения нуждается в увеличении финансирования?
Без этого, это первое условие всех реформ. Без ресурсов ничего не произойдет. Второе, вот я как бы продвигаю эту идею, там разные мнения. Пока существует государственная система, мы говорим о реформе, вот, и я говорю, нужно в 7 областях сделать хабы крупные. На базе областных больниц это сильная диагностическая какая-то база, это стационар, это студенты, которые будут направлены, и пусть для них отдельно будет потом финансирование. Вот как в турецкой больнице, там сейчас драчка идет за места, там очень-очень высокие зарплаты. И они будут привлекать туда лучших. И они будут проходить стажировку в Турции. И эта турецкая больница, кыргызско-турецкая, будет одной из лучших. Мы должны 7 хабов сделать в 7 областях.
Таких. Подобных, да?
Да, чтобы люди сюда не приезжали. С любым чуть-чуть сложным заболеванием люди едут сюда. И потом там депозит врача туда-сюда. Честно, это смешные деньги. Ну, никто не поедет. Ну, они один раз в месяц не хватит в магазин сходить. Ну, инфляция такая, сколько там, к примеру, да, если распределить там на определенный период. Поэтому мы должны, изменение системы страхования, оно приведет к увеличению заработных плат. Кроме этого, есть то, что старые, там вот элита, о которой говорится, Они не подпускают молодых, не дают места, идет жесткая конкуренция, и эта молодежь вынуждена уезжать. Ну, то есть много факторов.
Да, ну, кстати, вот с 1 апреля, да, повысят врачам зарплату?
Обязательно. В прошлом году вот с 1 апреля же увеличили на 100% семейным врачам, семейным медсестрам. И это очень хороший подспорье. И с августа стационарным работникам.
Нервничают.
Работникам стационаров 50%. И с 1 апреля еще ожидается повышение зарплаты.
Спасибо. Ну, вы хотите высказаться?
У меня другое мнение насчет того, почему молодые врачи не хотят ехать в регионы. Как оказалось, они хотят ехать в регионы. Они хотят там работать, но у них там совершенно нет перспективы. Потому что то, что происходит в Бишкеке, в меньшем масштабе происходит то же самое в регионах. То есть там те же самые такие уважаемые главврачи, которые являются местной элитой, местной номенклатурой, они везде приглашены, они получают большой стукан на всех тоях, да? И они никогда не уступят место молодому врачу. И если молодой врач работает, естественно, он желает карьерного роста, но в тех условиях, которые есть, у него не будет карьерного роста. И они это видят очень четко, да? И даже их ограничивают там доступа к операциям и так далее. И поэтому ехать молодые люди хотят, но для них нет условий, в том числе по той же причине, что главврачи там пожизненные. Они мыкаются там год, два, три, потом они видят всю эту систему, которая там есть, и поэтому они уезжают. Тем более, вот когда больница тоже такая не очень технологически развитая, да, и у него тоже нет и профессионального какого-то роста, у него нету возможности обмениваться с коллегами, ездить куда-то, повышать квалификацию и так далее. Поэтому все можно делать. Молодые врачи хотят ехать в регионы. Поэтому это миф, то, что они не хотят ехать в регионы. Им там не дают работать, не создают условий. Да? Мы ездим по регионам, мы много разговариваем, в том числе с молодыми врачами.
Но опять же, все упирается в персонале, да?
Не в персонале, а в систему. Mm-hmm. Несменяемость, нету развития. Mm-hmm. Нету развития больницы и так далее. Даже в государственных больницах при внедрении конкурсов, каких-то прозрачных методов современных управления этой больницей, можно было бы работать по-другому. Но все равно нам нужно включать государственно-частное партнерство. Без этого не будет никакого прогресса. И это включение государственно-частного партнерства и включение чисто частных поставщиков, оно дает возможность улучшить качество при нынешнем объеме финансирования. И это доказал проект гемодиализа. Когда гемодиализ дали возможность оказывать всем, государственным и частным. И было сначала 2 участника, потом 6, и потом сейчас, по-моему, больше 10. И сейчас государство не построило ни одного гемодиализного центра, ни одной лаборатории. Эти все частники открылись, и стали услуги гемодиализа стали доступными в регионах. Это говорит о том, что и при нынешнем объеме финансирования можно, когда включаются механизмы конкуренции. Но, конечно, там еще надо и проверять качество этих услуг. Далее. Ни в коем случае никто никогда не согласится платить больше тогда, когда уже оплаченные деньги используются неэффективно. Это раз.
Это про страховые взносы вы говорите, да?
Правоохранение. Это убийство для и так почти мертвой экономики. Второе, это то, что у нас только 15% поступает от работодателей. А вот представьте, да, 85% находится в тени, а 15% должны платить еще больше. Так не бывает. Все будут платить. И все будут убеждены в том, что эти деньги используются прозрачно, они разворовываются. И только тогда можно говорить о том, что давайте повысим на здоровье.
Спасибо. К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что в эфире «Азатыка» был «Перекресток». Мы сегодня с нашими гостями в студии обсуждали реформу в системе здравоохранения. Сегодня нашими гостями были исполнительный директор Ассоциации партнерской сети Айбар Султангазиев, заместитель министра здравоохранения Джалалидин Рахматулаев. И на прямой связи по скайпу с нашей студией была эксперт по организации здравоохранения Бурул Макимбаева. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.